From the tabernacle on Temple Square.
Отсюда, из конференц-центра на храмовой площади, из табернакла на храмовой площади, идет трансляция 177-й Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Communications. Любое воспроизведение, запись или перезапись, или иное использование этой программы без письменного согласия запрещаются.
Gordon B. Hinckley, president of the
church. Gordon B. Hinckley, president of the church.
We welcome you this afternoon.
Мы приветствуем вас сегодня днем на второй общей сессии 177-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Мы приветствуем всех пришедших сюда, а также тех, кто участвует в нашем собрании при посредстве телевидения, радио или интернета, и всех многочисленных зрителей, собравшихся в центрах колиев, в различных частях мира, где эта конференция транслируется с помощью спутниковой связи. Эта сессия проходит в историческом, прекрасно отреставрированном табернакле в Солт-Лейк-Сити, который будет повторно освящен в ходе этой сессии. Сидя здесь, мы вспоминаем прошлые времена, когда здесь так много собраний проводилось в этом помещении. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении табернакального хора под управлением Крейга Джессопа и Мака Уилберга с органом Джон Лонгхерст и Ричард Эллиот. Хор откроет эту сессию гимном «Искупитель Израиля». Затем вступительную молитву произнесет старейшина Лоуэлл М. Сноу, член кворума 70, после чего хор исполнит гимн «Вперед, святые». Затем мы услышим выступление президента Бойда К. Пекера, исполняющего обязанности президента кворума 12 апостолов. Вслед за ним выступит старейшина Эрл К. Тинги, член президентства 70. После этого мы услышим выступление епископа Дэвида Бертона, председательствующего епископа церкви. И далее хор исполнит гимн «We love thy house, O Lord».
Thank you. Our Father, whom we love so dearly.
Отец наш, которого мы так сильно любим. В этом великом устроении собирания Твои дети собираются со всего мира. И сегодня мы собраны, чтобы прийти сюда, чтобы нас учили, чтобы нас учил Ты. И мы благодарны за это прекрасное здание, за этот табернакль, который был построен нашими предками вместе, которое стало святым благодаря их жертве. Мы благодарны за привилегию следовать по их стопам. Мы собрались сегодня, Отче, чтобы Ты учил нас. Мы молимся о том, чтобы Ты открыл наш разум и наши сердца, чтобы мы были научены Твоим Духом, где бы мы ни находились по всему миру, чтобы наш разум и наше сердце обратились к Тебе, чтобы Ты поддержал нас, чтобы мы понимали один другого и были наставляемы, и радовались вместе, и учились от Твоего Святого Духа во имя Иисуса Христа. Аминь. 46 лет назад я был призван в качестве помощника кворума 12 апостолов. Впервые я стоял за этой кафедрой. Мне было 37 лет. Я оказался среди почтенных, мудрых пророков и апостолов, чьи имена мы чтим, как говорится в нашем гимне. Я остро чувствовал свое несовершенство. Приблизительно в то же время, здесь, в Табернакле, я получил важный духовный опыт. Это придало мне уверенности и смелости. В те дни конференция первоначального общества проводилась за неделю до апрельской генеральной конференции. Я вошел через южный подъезд, когда уже звучал вступительный гимн в исполнении большого хора детей первоначального общества. Дирижировала сестра Лу Гросбек, член генерального правления первоначального общества. Дети пели. «Каждый день, всякий час, думаем мы о тебе». «Каждый день, всякий час, гимны в честь твою поем». «Каждый день, всякий час, молимся тебе, и пусть ясным, тихим днем Дух сойдет на нас». Дети пели очень проникновенно. Органист, понимая, что совершенство само по себе не привлекает внимания, не стал играть соло во время их пения. Он очень умело, почти незаметно аккомпанировал детским голосам, создавая музыку вдохновения и откровения. Это был очень важный момент. Именно тогда я глубоко, навечно осознал то, что было необходимо мне больше всего, и что поддерживало меня все эти годы. Возможно, я ощутил то, что чувствовал пророк Илия. Он запечатал небо из-за нечестивого царя Ахава и укрылся в пещере, ища Господа. И пройдет большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы. Но не в ветре, Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении, Господь. После землетрясения огонь, но не в огне, Господь. После огня веяние тихого ветра. И дальше говорится, «Услышав сие, Илия закрыл лицо свое милостью своею и вышел, и стал у входа в пещеру, чтобы говорить с Господом». Я испытывал такие же чувства, что и нефийцы, когда им явился Господь. Послышался голос, как бы нисходящий с небес. И все начали смотреть вокруг, не понимая, что за голос они услышали. Голос же этот не был ни грубый, ни громкий. Однако и несмотря на то, что это был тихий голос, он так поразнил услышавших его, что не было ни малейшей части тела, которая не трепетала бы от него. Да, этот голос потряс всех до глубины души, отчего и воспылали у них сердца. Подобно Илии и нефийцам, пророк Джозеф Смит услышал и понял этот тихий, кроткий голос. И он написал, «Так речет тихий, мягкий голос, всепроницающий шепот которого слышен везде». В тот важный момент я понял, что мы больше ощущаем, чем слышим этот тихий, кроткий голос. И если я буду внимать ему, то смогу справиться со своим призванием. С тех пор я был уверен, что Утешитель, Святой Дух, всегда рядом с теми, кто готов ответить на призыв, просить, искать и стучать. Я понял, что со мной все будет в порядке. Как показали последующие годы, так оно и было. Я также узнал, какой огромной силой обладает музыка. Исполненная с благоговением, она становится сродни откровению. Временами, думаю я, музыку невозможно отделить от голоса Господа, тихого голоса Духа. Достойной музыки самых разных жанров всегда найдется место, и есть множество мест, где ее можно услышать. Но табернакль на храмовой площади отличается от всех остальных мест. Вот уже несколько поколений табернакальный хор открывает свою еженедельную радиопередачу словами, написанными старейшиной Уильямом Фелпсом. «Пусть звучит священный гимн. День субботний встретим с ним и обретем покой в сердцах. За благословение мы благодарим Отца. Мы благодарим Отца». Более 100 лет назад президент Вулфорд Вудроф, которому в то время было уже 90 лет, произнес с этой кафедры одну из своих последних проповедей. В зале в то время находился 12-летний Легранд Ричардс. Его отец, Джордж Ф. Ричардс, позже посвященный в апостолы, привел своих сыновей в табернакль, чтобы они могли услышать братьев. Легранд на всю жизнь запомнил это событие. Более 20 лет мы со старейшиной Леграндом Ричардсом были близкими друзьями. Когда ему исполнилось 96 лет, он все еще хранил то послание в своем сердце. Он не помнил слов президента Вудрофа, но всегда помнил чувства, которые он испытывал, слушая его слова. Иногда я ощущал присутствие тех, кто строил этот табернакль и поддерживал здесь порядок. Музыкой и изреченным словом те, кто жили до нас, поддерживали простоту Евангелия и свидетельство об Иисусе Христе. Это свидетельство было светом маяка в их жизни. Великие события, формировавшие судьбу церкви, происходили в этом табернакле на храмовой площади. Все президенты церкви, кроме Джозефа Смита и Бригама Янга, были поддержаны во время торжественных собраний в этом табернакле. Таким же образом, процедура поддержки ежегодно повторяется во время Генеральной конференции, а также проходит во всех кольях, приходах и небольших приходах, согласно Откровению. Господь сказал, «Никому не будет разрешено проповедовать Евангелие Мое или создавать Церковь Мою, не будучи посвященным кем-нибудь, имеющим власть, и чтобы в Церкви было известно, что он имеет власть, и был правильно посвящен главами Церкви». Таким образом, ни один посторонний человек не может прийти к нам и заявить о том, что у него есть власть, пытаясь увести церковь с истинного пути. В этом здании в 1880 году книга «Драгоценная жемчужина» была принята как один из образцовых трудов церкви. Здесь также было добавлено два откровения к книге «Учения и Заветы», которые сейчас известны как разделы 137 и 138. В разделе 137 записано видение, данное Джозефу Смиту в храме в Киртленде, а в разделе 138 – видение, данное президенту Джозефу Ф. Смиту о посещении Спасителем духовного мира. В 1979 году здесь, после долгих лет подготовки, членам церкви была представлена Библия короля Иакова в издании Церкви Святых Последних Дней. Здесь же было объявлено церкви о публикации новых изданий книги Мормона, «Учения и Заветов» и «Драгоценные жемчужины». Во время Генеральной конференции 1908 года президент Джозеф Ф. Смит зачитал раздел 89 книги «Учения и Заветы» «Слово мудрости». Затем он, его советники и президент Кворума 12 по очереди выступили на эту же тему о слове мудрости, после чего все присутствовавшие единодушно проголосовали за то, чтобы слово мудрости стало законом для всех членов церкви. Это откровение начинается такими словами. «Вследствие того, что злые замыслы теперь пребывают и будут пребывать в сердцах заговорщиков в последние дни, я предупредил вас, я предостерегаю вас, давая вам это слово мудрости как откровение. Это наш щит и защита, особенно для молодежи. Этот закон становится частью всеоружия Божия, которое, согласно откровениям, будет защищать их от раскаленных стрел нечестивых. Церковь в целом и ее отдельные члены всегда были, есть и будут мишенью для искусителя. Он будет стараться перекричать или даже совсем заглушить тихий, кроткий голос с помощью громкой диссонирующей музыки со словами, которые невозможно понять, или еще хуже, со словами, которые можно понять. Он будет постепенно сбивать нас с истинного пути. всячески используя любые искушения, которые только сможет придумать. Здесь, в этом здании, Господь через откровение разъяснил порядок дарования священства. Это открыло двери для исполнения заповеди Спасителя — проповедовать Евангелие всякому племени и колену, языку и народу, и установить его церковь среди них. Здесь же книга Мормона получила свой подзаголовок «Новые свидетельства об Иисусе Христе». Благодаря этому все, кто открывает эту книгу, сразу же видят, о чем она повествует. Учения, проповеди, музыка и ощущение Духа в этом священном здании без малейшего ущерба переходят в прекрасное здание конференц-центра, где их могут услышать десятки тысяч человек, где их переводят на десятки языков и транслируют членам церкви, собравшимся по всему миру. Более того, этот дух входит в дома миллионов святых последних дней. В домах родители молятся о благополучии своих детей. Мужчины, женщины, и, как обещано в книге Мормона, даже маленькие дети могут получить свидетельство об Иисусе Христе и о восстановлении Его Евангелия. Этот табернакль на храмовой площади есть дом молитвы, дом поста, дом веры, дом славы, дом Божий. Да, его дом. Те, кто призван выступать здесь, представлять слова, музыку или какую-то культуру, должны делать это достойно. Священные Писания предостерегают нас. Если мы стремимся к почестям людским, это незаметно уведет нас с единственной безопасной дороги в жизни. Священные Писания довольно ясно говорят, что произойдет, если мы домогаемся почести людских. Самое главное в проповедях — это не то, что мы слышим, а то, что мы чувствуем. Святой Дух может подтвердить всем, кто удостоится Его влияния, что эти послания истинны, что это и есть Церковь Иисуса Христа, святых последних дней. Табернакль, подобно якорю, стоит здесь рядом с храмом. Он стал символом восстановления. Его построили очень бедные, самые обычные люди. Но сейчас он известен во всем мире. Табернакальный хор, названный в честь этого здания, стал голосом церкви. Пусть же его певцы никогда не свернут. Пусть же они не позволят увести себя с пути выполнения главной миссии, возложенной на них еще несколько поколений назад. Из поколения в поколение этот хор начинал и заканчивал все свои трансляции с вдохновляющего послания, основанного на принципах и учениях восстановления. Начиная с гимна «Пусть звучит священный гимн» и заканчивая гимном «Как роса на травы с неба». Здание Табернакля служит в этом мире одним из величайших центров достойной музыки и культуры. Но самое главное, оно стоит подобно знамени восстановленного Евангелия Иисуса Христа. В этом здании, благодаря благоговейному и одухотворенному пению того хору первоначального общества, я получил то простое свидетельство, которое глубоко тронуло меня и осталось со мной на всю жизнь. Да благословит Бог это священное здание и все, что происходит в его стенах. Мы бесконечно благодарны за его реконструкцию и реставрацию, и за хранение его священной природы. Старейшина Парли Пратт, член Кворума 12 апостолов, прочитал следующие слова из раздела 121 книги «Учения Завета». «Пусть добродетель беспрестанно украшает помыслы твои. Тогда уверенность твоя усилится в присутствии Божьем, и учение о священстве зальется в душу твою, как роса с неба. Святой Дух будет постоянно сопутствовать тебе, и жезл твой будет неизменно жезлом праведности и истины. И владычество твое будет владычеством вечным, и без всякого принуждения будет изливаться на тебя во веки веков. глубоко тронутый этими словами. Он обратился мыслями к строкам гимна, которые можно назвать молитвой. Многие годы хор исполнял его в конце своих еженедельных передач. Как роса на травы с неба, тихо пала в ранний час. Так божественно нисходит вдохновение на нас. О Господь, Своим учением свыше нас благослови, чтобы мы могли исполнить Твой священный труд любви. Боже, внемли нашим просьбам. Дорог нам завет с Тобой. Ниспошли росу живую из обители святой. Наш призыв услыши, Боже, пусть ведет нас Дух Святой, и с любовью все народы преклонятся пред Тобой. Я добавляю свое свидетельство, что Иисус есть Христос, что это Его святой дом в этот святой день посвящения. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
My brothers and sisters, as I stand at the pulpit,
мои братья и сестры, сейчас, когда я стою за этой кафедрой в этом старом, но новом табернакле, меня переполняет чувство соприкосновения с историей. Одной ногой опираясь на прошлое, другой на будущее, я воздаю благодарность первым и современным пророкам и апостолам, получившим и получающим видение того, как построить и сохранить для потомков это замечательное здание. Я хочу поговорить о двух таких людях. О Бригаме Янге и его современном преемнике. Бригам Янг был вторым пророком Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Он возглавлял Церковь 33 года. Он построил этот табернакль и председательствовал на его освящении в ходе Октябрьской генеральной конференции 1875 года, более 131 года назад. Он совершил много других великих дел, но я упомяну лишь о некоторых. Он был пионер, то есть человек, открывающий или готовивший путь для других. Один писатель сказал о Бригаме Янге: «Он вел оборванных и обедневших людей, лишившихся практически всего своего имущества, в неизвестные края». Его критики и биографы обращают внимание на то, что этот человек выделяется среди руководителей современной истории, ибо он один, без какой-либо политической и финансовой поддержки, создал на голом месте в пустыне организованное и трудолюбивое общество, не имея никакой иной власти, кроме священства и духовной силы, с которой он проповедовал свое учение. Постоянными наставлениями и инструкциями он сплотил своих людей и вдохновил их на выполнение божественного наказа воздвигнуть Царство Божье на земле. Впервые вступив в долину Соленого озера, Бригам Янг сказал: «Вот это место». Позднее он добавил: «Бог показал мне, что это то место, где должен поселиться его народ, и где они будут процветать. Он укротит природу на благо святым, он ослабит морозы, и бесплодная почва станет плодородной, и в этом месте мы возведем город и храм Всевышнему Богу». Сегодня мы все можем подтвердить истинность этого пророчества. Воистину, пустынные земли и долины скалистых гор стали плодородной землей обетования и пророчества. Он строил храмы. Он начал строительство храма в Солт-Лейк-Сити, которое было завершено через 40 лет. Он также начал возведение храмов в Манте и Логане. За 4,5 месяца до смерти он посвятил храм в Сент-Джорджа. Он был одним из великих колонизаторов Америки. Ко времени его смерти было организовано почти 400 колоний. Он учредил постоянный эмиграционный фонд, чтобы поддерживать нуждающихся, помогая малоимущим эмигрировать из европейских стран. Он учреждал университеты. Сегодня университет Дезерт известен как Университет штата Юта. Колледж Святых Последних Дней теперь известен как Бизнес-колледж СПД. И, конечно же, он основал университет имени Бригама Янга. Он любил церковь и ее членов. Бригам Янг имел особое отношение к церкви. Бог у руля. Его великий корабль Сион. Оставайтесь на корабле и относитесь к нему с почтением. Будьте на хорошем счету на этом корабле и больше ни о чем не беспокойтесь. Бог ведет этот корабль и благополучно доставит вас в порт. Все, что нам нужно, это следить за собой и поступать праведно. Будем же мужественно принимать людей на борт, твердо и верно стоять на местах. И тогда наш корабль выстоит в любой шторм и благополучно доставит нас в тихую гавань райского блаженства. Он любил молодежь церкви, что доказывает случай с Хибером Дже Грантом. Отец Хибера, Джедидая М. Грант, служивший вторым советником президента Бригам Янга, умер через 9 дней после его рождения. 21 год Бригам Янг принимал особое участие в судьбе юноши Хибера Дже Гранта. Хибер Дже Грант писал: «В домах президента Бригама Янга я чувствовал себя как у своей мамы. В одном доме, если я был голоден, я мог также свободно попросить что-нибудь съестного, как и в собственном доме. Я не раз становился на колени в его доме, в Лайнхаусе, во время семейной молитвы, будучи ребенком, а потом и юношей. Он любил пророка Джозефа Смита. Он так говорил о нем: «То, что я получил от Господа, я получил через Джозефа Смита. Я люблю его учение. Я будто восклицаю «Аллилуйя», когда вспоминаю, что мне довелось знать Джозефа Смита. Как же я люблю Бригама Янга. Его современный преемник, президент Гордон Б. Хинкли, тоже возлюбленный и почитаемый пророк. На одной прекрасной картине президент Хинкли вглядывается в будущее, а перед ним архитектурные наброски храмов. На заднем плане портрет пророка Бригама Янга. Кажется, будто президент Янг смотрит через плечо президента Хинкли. Портрет Бригама Янга, изображенный на этой картине, действительно висит в кабинете президента Хинкли, и он часто говорит об этом. На одной из последних генеральных конференций он сказал: «На исходе одного особенно трудного дня я посмотрел на портрет Бригама Янга, что висит у меня в кабинете. Я спросил: брат Бригам, как мне поступить?» Мне показалось, что он улыбнулся и ответил: «В мое время у меня хватало собственных проблем. Не спрашивай меня, как тебе поступить. Сейчас ты на страже. Вопроси Господа, ведь это действительно его работа». Эти два великих пророка, президент Бригам Янг и президент Гордон Б. Хинкли, связаны между собой единым пророческим видением, которая заключается в том, чтобы увидеть будущее и проявить веру, необходимую для воплощения увиденного в жизни. Президент Хинкли, как и Бригам Янг, пионер и строитель. Он объездил весь мир, встречаясь с королями, королевами и президентами. Он давал интервью мировым средствам массовой информации. Он продолжает выводить церковь из тьмы и мрака. Более 75 храмов построено за последние 12 лет. Его осенило вдохновение построить величественный конференц-центр. Президент Хинкли, как и Бригам Янг, распространяет Евангелие и ценит образование. Численность членов церкви сейчас приближается к 13 миллионам в 176 странах. Более 53 тысяч миссионеров служат по всему миру. Эта конференция переводится на 90 языков. Он продолжает поддерживать церковные университеты и церковное образование. Более 26 тысяч членов церкви сейчас пользуются благами постоянного образовательного фонда. Президент Хинкли, как и Бригам Янг, любит молодежь и всех членов церкви. Молодежь церкви обращается к президенту Хинкли за пророческим советом. Президент Хинкли также любит пророка Джозефа Смита. Несколько лет назад он сказал: «Я поклоняюсь Богу Небес, моему вечному Отцу. Я поклоняюсь Иисусу Христу, моему Спасителю и моему Искупителю. Я не поклоняюсь пророку Джозефу Смиту, но почитаю и люблю этого великого провидца, благодаря которому восстановлено чудо этого Евангелия. Я уже пожилой человек, и я знаю, что согласно естественному ходу событий, в скором времени переступлю порог смерти и предстану перед моим Создателем и Господом, чтобы дать отчет о своей жизни. Я надеюсь, что у меня будет возможность обнять пророка Джозефа Смита, поблагодарить его и выразить свою любовь к нему. Я приношу мое смиренное свидетельство о том, что президент Бригам Янг и президент Гордон Б. Хинкли — это пророки, направляющие церковь по вдохновению и откровению. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
President Gordon B. Hinckley said in an October.
В октябре 2004 года во время пресс-конференции президент Гордон Б. Хинкли сказал: «Я отношусь к этому зданию с уважением. Я люблю это здание. Я чту это здание. Я хочу сохранить его. Я хочу видеть старый первоначальный табернакль, чтобы в нем были усилены слабые крепления и была сохранена его естественная, чудесная красота». Затем он посмотрел на меня и сказал: «Не делайте того, чего не следует делать, но все, что вы будете делать, делайте хорошо, делайте правильно». Такими волнующими, но несколько пугающими словами была обозначена задача сохранить, укрепить и возродить старый первоначальный табернакль в Солт-Лейк-Сити, чтобы подготовить его к следующему периоду выдающегося служения. Сегодня, дорогой президент, мы представляем это старинное здание, его новую отделку, подчеркивающую его и столическую элегантность, но создающую больший комфорт для посетителей. Председательствующее епископство, наряду с группой специалистов числом более 2000 человек, с гордостью возвращает старый первоначальный табернакль с гарантийным сроком в 100 лет. Требование президента Хинкли вернуть старый первоначальный табернакль стало ориентиром для принятия непростых решений в архитектурных и строительных вопросах. Эти слова выражали сущность и цель этого проекта. Они в какой-то мере служили эквивалентом знамени свободы, поднятого главнокомандующим Моронием на каждой башне и в каждом месте. Если бы эти старые стены могли говорить, они вместе со мной выразили бы искреннюю благодарность архитекторам компании FFKR, строительной компании Jacobson, церковным служащим, ответственным за этот проект, и, конечно же, многим людям, чьи навыки и умения помогли осуществить этот сложный план. Один из руководителей проекта отметил: «Поскольку мы советовались друг с другом, Господь смог наделить нас способностями, превышающими наши собственные». Участники этого проекта испытывали благоговейное восхищение красотой табернакля, его первыми строителями и качеством их работы. Они восхищались тем фактом, что за более чем столетнюю историю этого здания, с этой кафедры, звучали обращенные к миру слова пророков, провидцев и носителей откровений последних дней. Я уверен, если бы эти старые стены могли говорить, они выразили бы благодарность за этот новый прочный фундамент. Они выразили бы восхищение новым стальным поясом, поддерживающим их в вертикальном положении. Эти старые стены сказали бы спасибо за очистку 14 слоев краски с потолка, за тщательную подготовку поверхностей и за новое прекрасное покрытие. Эти старые стены выразили бы благодарность за защиту и красоту новой сияющей алюминиевой крыши, и вместе со скамьями присоединились бы к радости и улыбкам на лицах посетителей, обнаруживших немного измененные сидения и чуть увеличенное расстояние между рядами. Эти старые стены с радостью поблагодарили бы за новое оборудование, позволяющее усилить звучание вдохновляющей музыки. Трудно даже представить себе, о чем могут вспомнить эти старые стены, долгие годы внимательно слушавшие множество проповедей. Если бы эти старые стены могли говорить, они воскликнули бы: «Мы были здесь, когда президент Джозеф Ф. Смит после продолжительной болезни посетил сессию Генеральной конференции в октябре 1918 года». На первой сессии, голосом, дрожавшим от испытков чувств, он сказал: «Сегодня утром я не стану, даже не осмелюсь пытаться рассказать о многом из того, о чем я размышляю, и отложу до того момента в будущем, когда пожелает Господь, свои попытки сообщить вам кое-что из того, что пребывает в моем разуме и в моем сердце». Он продолжал: «Все эти 5 месяцев я был не одинок. Я пребывал в духе молитвы, прошения, веры и решимости. И я постоянно общался с Духом Господним». Позже мы узнали, что за день до этой конференции президент Смит получил откровение, известное как «Видение об искуплении умерших». Оно записано сейчас в разделе 138 книги «Учения и Заветы». Если бы эти старые стены могли говорить, они напомнили бы нам о суровых мрачных днях Великой депрессии. Они вспомнили бы апрельскую генеральную конференцию 1936 года, когда президент Хиберт Джей Грант объявил о начале действия церковного плана безопасности, который позже стал называться церковным планом обеспечения благосостояния. Спустя полгода он объяснял: «Нашей главной целью было установить систему, при которой исчезала бы леность, упразднялись бы вредные последствия пособий по безработице, и все больше и больше прививались бы среди наших людей такие качества, как независимость, трудолюбие, бережливость и самоуважение. Задача церкви – научить людей помогать самим себе. Труд должен вновь занять подобающее ему место в качестве главенствующего жизненного принципа членов нашей церкви». В октябре 1964 года по поручению президента Дэвида О. Маккея старейшина Гарольд Б. Ли говорил об обязанностях родителей. Эти старые стены помнят, как старейшина Ли зачитал обращение первого президентства к церкви, написанное в 1915 году. До того, как выступить, он заметил: «Думаю, это похоже на то, что Марк Твен сказал о погоде. Мы много говорим о погоде, но, похоже, ничего не сможем с ней поделать». Затем старейшина Ли зачитал следующие строки из послания 50-летней давности: «Мы рекомендуем и поощряем введение программы «Домашний вечер» по всей церкви, чтобы отцы и матери могли собирать вокруг себя своих сыновей и дочерей и дома обучать их Слову Господа». Затем следовало обещание: «Если святые послушаются этого совета, то мы обещаем, что результатом будут великие благословения. Возрастет любовь в доме и послушание родителям. В сердцах молодежи Израиля укрепится вера, и они обретут силу, чтобы одолеть дурное влияние и окружающие их соблазны». Эти старые стены помнят благоговейную тишину, наступившую в Табернакле в 1985 году, когда было объявлено о том, что старейшина Брюс МакКонки выступит на конференции. Эти старые стены ощущали дух глубокого благоговения, когда старейшина МакКонки в конце своего выступления произнес следующие, такие волнующие слова: «А сейчас, говоря об этом совершенном искуплении, осуществленном через пролитие крови Бога, я свидетельствую, что оно произошло в Гефсимании и на Голгофе. А что касается Иисуса Христа, я свидетельствую, что Он – Сын живого Бога, распятый за грехи мира. Он наш Господь, наш Бог и наш Царь. Я знаю это лично, независимо от других людей. Я один из Его свидетелей. И в день грядущий я прикоснусь к следам от гвоздей на Его руках и ногах и омою Его стопы своими слезами. Но и тогда я не буду знать лучше, чем я знаю сейчас, что Он – Сын Всемогущего Бога, наш Спаситель и Искупитель. И спасение приходит только через Его искупительную кровь. Другого пути нет. В 1995 году президент Гордон Б. Хинкли сказал женщинам церкви: при таком количестве софистики, претендующей на истинность, при таком количестве обмана, касающегося нравственных норм и ценностей, при таком количестве соблазнов и искушений сползти в бездну мирской греховности, мы ощутили потребность предупредить и предостеречь. И дальше он прочитал: «Мы, первое президентство и совет 12 апостолов, Церкви Иисуса Христа, святых последних дней, торжественно провозглашаем, что брак мужчины и женщины предначертан Богом и в замысле Творца, определяющем вечную судьбу Его детей. Семье отведено центральное место. На мужа и жену торжественно возлагается обязанность проявлять любовь и заботу друг к другу и к своим детям. Вот наследие от Господа, дети. Растить детей в любви и праведности, удовлетворять их мирские духовные потребности, учить их любви и служению друг другу, повиновению заповедям Божьим и воспитать их законопослушными гражданами своей страны – это священный долг родителей. За то, как эти обязанности выполняются ими, мужья и жены, матери и отцы будут держать ответ перед судом Божьим. Я благодарен за это необыкновенное здание. Оно стоит как священный памятник нашему прошлому и величественное знамя надежды на будущее. Я свидетельствую о божественности нашего Отца на небесах и о безмерной любви нашего Спасителя к каждому из нас. Мы обильно благословлены руководством пророка Бога. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
А сейчас хор и собравшиеся исполнят гимн «Крепка у святые основа основ». После выступления хора перед нами выступит сестра Бонни Паркин, освобожденная сегодня утром от призвания генерального президента Общества Милосердия. После ее выступления к нам обратится старейшина Марлин К. Дженсен, член Кворума 70. Затем мы послушаем президента Джеймса И. Фауста, второго советника в первом президентстве. И вслед за ним выступит президент Томас С. Монсон, первый советник в первом президентстве. После выступления президента Монсона хор исполнит гимн «This house we dedicate to thee». Сейчас давайте встанем, исполним гимн «Крепка у святые основы основ».
This is the 177th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
This afternoon I'm honored to represent.
Сегодня мне выпала честь представлять руководителей Общества Милосердия, которые в этом табернакле делились учениями Царства, подчеркивали важное значение роли женщины в доме и семье, призывали всех к милосердному служению и напоминали своим сестрам о радости, которая приходит благодаря праведной жизни. В 1870 году с этой кафедры Элиза Сноу задала тысячам женщин вопрос, который мне хотелось бы повторить сегодня. Известно ли вам какое-либо другое место на Земле, где женщина имеет больше свободы, где она наслаждается такими же возвышенными и славными привилегиями, как здесь, будучи святой последних дней? Я свидетельствую, что женщины Церкви Иисуса Христа, святых последних дней, наслаждаются великими и чудесными привилегиями. Позвольте мне начать с такой милой истории. Одна семья переживала тяжелые времена. Им было трудно отвлечься от своих испытаний. Мать этой семьи пишет: «Все смешалось в этом мире, и мы обратились к Небесному Отцу за руководством. Почти сразу же пришло осознание того, что мы окружены добротой и заботой, исходящей от разных людей. Мы ежедневно всей семьей стали выражать свою благодарность друг другу и Господу. Наш близкий друг сказал, что корзина благословений нашей семьи переполнена. С того разговора началась своего рода игра, которую мы с детьми очень полюбили. Каждый вечер перед семейной молитвой мы обсуждали прошедший день и рассказывали о множестве благословений, пополнивших нашу корзину благословений. Чем больше мы благодарили, тем больше у нас появлялось причин быть благодарными. Мы с особой силой чувствовали любовь Господа, и у нас появлялось все больше возможностей расти духовно. А что привнесла бы корзина благословений в вашу семью? Благодарность требует понимания и труда, чтобы не только ощущать, но и выражать ее. Очень часто мы забываем о руке Господа. Мы ропщим, жалуемся, сопротивляемся, критикуем. Мы часто бываем неблагодарными. Из книги Мормона мы узнаем, что те, кто ропщут, не знают деяний того Бога, который сотворил их. Господь учит нас не роптать, поскольку это мешает Духу работать с нами. Благодарность — это духовный принцип. Дух открывает наш разум к постижению Вселенной, пронизанной щедростью живого Бога. Таким образом, мы духовно познаем чудеса, заключенные даже в самых небольших Божьих творениях, что наполняет наши сердца радостью осознания любви Бога. Такая осознанная благодарность повышает нашу чуткость к божественному руководству. Когда мы выражаем свою благодарность, Дух наполняет нас, связывая с окружающими и с Господом. Благодарность порождает счастье, окружая нас божественным влиянием. Амалек сказал, «Благодарите Его ежедневно за многие милости и благословения, которыми Он награждает вас». Милости и благословения приходят к нам по-разному, иногда даже в виде испытаний. Однако Господь сказал, «Благодари Господа Бога твоего за все». «За все» значит не только за то, за что-то приятное, но и за испытания, то есть невыборочно. Господь заповедал нам быть благодарными, поскольку Он знает, что чувство благодарности помогает нам стать счастливыми. Это еще одно свидетельство Его любви. Задумайтесь, что вы ощущаете, когда кто-нибудь выражает вам свою благодарность? Однажды в воскресенье на собрании общества милосердия я оказалась рядом с одной сестрой. Мы немного ближе познакомились с ней. И через несколько дней по электронной почте я получила следующее письмо. «Спасибо за то, что сидели рядом с моей дочерью на собрании общества милосердия. Вы обняли ее за плечи. Вы даже представить себе не можете, как это важно для нее и для меня. Эти слова приятно удивили меня и принесли мне счастье». Что вы ощущаете, выражая свою благодарность людям? Мне бы хотелось выразить благодарность человеку, который заботится о моих внуках. Несколько месяцев назад, когда я была в штате Техас, я попросила 6-летнего Томаса рассказать мне о своем епископе. Он ответил, «Ты его сразу узнаешь, бабушка. Он носит темный костюм и белую рубашку, как папа. А еще у него блестящие туфли и красный галстук. Он в очках и всегда улыбается». Я узнала епископа Томаса, как только увидела его. Мое сердце наполнилось благодарностью. Спасибо епископу Гудмину и всем замечательным епископам. В 17 главе Евангелия от Луки описывается эпизод, когда Спаситель исцеляет 10 прокаженных. Как вы помните, только один из очистившихся вернулся и поблагодарил его. Разве не удивительно, что Господь не сказал «Твоя благодарность спасла тебя»? Вместо этого Он сказал, «Вера твоя спасла тебя». Выражение благодарности этого прокаженного Спаситель признал как проявление его веры. Когда в молитве мы выражаем свою благодарность любящему, но невидимому Небесному Отцу, мы также проявляем свою веру в Него. Благодарность — это радостное признание руки Господа в нашей жизни. Это проявление нашей веры. В 1832 году Господь посчитал необходимым подготовить церковь к грядущим испытаниям. Несчастья всегда пугают нас. Однако Господь сказал, «Ободритесь, ибо Я буду вести вас, царство ваше, и благословение Его ваше, и богатство вечности ваше, и тот, кто все получает с благодарением, будет преисполнен славы». Вид благодарности, который даже скорби принимают с радостью, требует сокрушенного сердца и кающегося духа, смирения, чтобы принять то, что нельзя изменить, готовности свернуть любые горы ради Господа, даже если мы не понимаем, зачем это нужно, признательности за скрытые возможности, которые когда-нибудь будут открыты для нас. И тогда мы обретаем мир и покой. Когда вы последний раз благодарили Господа за испытание или скорби? Беды заставляют нас преклониться в молитве. А делаем ли мы то же самое в знак благодарности за эти беды? Президент Дэвид О'Маккей заметил, «В горечи бед мы испытываем свою способность к благодарности, которая выходит за грани жизни, будь то в радости или горе». Мои верные сестры в Сионе, в церкви, я благодарю вас за то, что вы проявляете любовь Господа через свое служение, за вашу заботу о семьях, понесших утрату, за ваш труд навещающих сестер, за вашу готовность укреплять свидетельство детей, служа в первоначальном обществе, за ваше время, которое вы посвящаете девушкам, помогая им в пору взросления. Спасибо за вашу преданность. Благодаря вашей верности я ощущаю любовь Господа. И я ощущаю любовь каждой из вас. Я также испытываю огромную благодарность к братьям, носителям священства, с которыми мне довелось служить. Но самую глубокую благодарность я испытываю к моему Спасителю, послушному Сыну, который делал все, о чем Его просил Отец, и искупил каждого из нас. Помня о Нем и осознавая Его праведность, я хочу быть похожей на Него. Да будем же мы благословлены, чтобы каждый день ощущать любовь Господа в нашей жизни. Во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
I feel honored to follow Sister Parkin.
Мне приятно выступать вслед за сестрой Паркин. Ее служение благословляло всех нас. Примерно в это же время, 18 лет назад, я стоял у этой кафедры, ожидая, когда собравшиеся закончат петь, чтобы выйти вперед и впервые выступить на генеральной конференции. Мое волнение в тот момент, должно быть, было заметно. Старейшина Элтон Перри, стоявший позади меня, подался вперед и со свойственным ему оптимизмом и энтузиазмом прошептал: «Расслабьтесь. За многие годы мы не потеряли ни одного человека за этой кафедрой». Эти ободряющие слова и последующие несколько минут, когда я впервые выступал перед всемирной аудиторией святых последних дней, сохранили в моей памяти, сохранились как дорогие воспоминания. Как и все вы, я постоянно пополняю кладовые памяти. Воскрешая свои воспоминания, я нахожу их весьма полезной и нередко приятной частью своего сознания. И несмотря на принятое в молодости решение никогда не утомлять других, предаваясь воспоминаниям в зрелом возрасте, ныне я с большим удовольствием делюсь ими почти при каждом удобном случае. Но сегодня я хочу говорить не о пассивном воскрешении воспоминаний, а о более важной роли памяти, о способности помнить Евангелие Иисуса Христа. Если мы посмотрим на использование слова «помнить» в Священных Писаниях, то поймем, что суть этого слова, как и слов «хранить в памяти», по замыслу Бога, это основной спасительный закон Евангелия. Это связано с тем, что пророческие увещевания о необходимости помнить нередко призывают к действию — слушать, видеть, повиноваться, делать, каяться.
for such active remembering from his people.
And finally,
Царь Вениамин призывал свой народ к активному использованию памяти. И, наконец, я не могу сказать вам обо всем том, что может натолкнуть нас на грех, ибо имеется так много разных путей и средств, что я не могу всех их перечислить. Но одно лишь могу сказать вам, что если вы не будете следить за собой, за вашими мыслями, словами, за вашими делами, не будете соблюдать заповеди Божьих, беспрестанно веруя в то, что вы услышите о пришествии Господа нашего до конца вашей жизни, то вы должны будете погибнуть. Итак, человек, запомни все это и не погибни. Осознавая важную роль памяти в нашей жизни, что же еще мы должны помнить? В ответ скажу, мы собрались сегодня, чтобы вспомнить и повторно осветить этот исторический табернакль. Полагаю, что история этой церкви и ее народа заслуживают того, чтобы мы ее помнили. Священные Писания отдают истории церкви высокий приоритет. Фактически, многое в Священных Писаниях — это история церкви. 6 апреля 1830 года, в тот день, когда была организована церковь в Болк, Бог повелел Джозефу Смиту: «Вот летопись должна вестись среди вас». Джозеф выполнил эту заповедь, назначив Оливера Каудера, второго старейшина церкви и второго главного помощника, первым церковным историком. Мы ведем летописи, чтобы помнить. Поэтому летописи церкви, ее роста и процветания ведется со времен Оливера по сей день. Эта удивительная летопись напоминает нам, что Бог вновь открыл небеса и явил истины, которые призывают наше поколение к действию. И всего, что было собрано, сохранено и написано историками за много лет истории церкви, ничто так ярко не характеризует значение и мощи церкви, как простая и честная история Джозефа Смита о явлении Бога Отца и Его Сына Иисуса Христа. Теперь в наших исторических книгах она называется «Первым видением», словами, которые поколения миссионеров заучивают наизусть и передают во всем мире тем, кто ищет истину. Джозеф описывает, каким чудесным образом он получил ответ на заданный молитвой вопрос о том, какая церковь права. «Я увидел прямо у себя над головой столб света, ярче солнца, который постепенно спускался, пока не упал на меня. Когда же свет почил на мне, я увидел двух лиц, стоявших в воздухе надо мной, чьи блеск и славу невозможно описать. Один из них, обратившись ко мне и назвав меня по имени, сказал, указывая на другого: «Се есть мой возлюбленный сын, слушай его». И Джозеф слушал, и миллионы слушают, или читают, и верят в его историю, и принимают Евангелие Иисуса Христа, которое он помог восстановить. Я верю Джозефу Смиту и свидетельствую, он был истинным пророком Бога. Память о его первом видении всегда будет устремлять мою душу к новым обязательствам и действиям. Никто не может лучше понять и оценить значение истории церкви, чем президент Гордон Б. Хинкли. Нас восхищает его чувство юмора, но его чувство истории столь же остро. Вдохновенные истории и анекдоты о нашем прошлом перемежают его писания и проповеди. Как наш живущий пророк, он постоянно подчеркивает прошлое и будущее, помогая нам праведнее жить в настоящем. Благодаря его учениям мы понимаем, что память помогает нам видеть Божью руку в своем прошлом, а пророчество и вера убеждают нас в том, что и наше будущее в руках Бога. Президент Хинкли напоминает нам, с какими трудностями сталкивались первые члены церкви, чтобы мы, по милости Божьей, могли с большей верой встречать наши трудности. Оживляя наше прошлое, Он соединяет нас с людьми, местами и событиями из нашего духовного наследия, побуждая нас лучше служить, верить и творить добро. Он щедро делится с нами рассказами из своей личной жизни и семейными историями. Многих неуверенных в себе новых миссионеров поддержал рассказ президента Хинкли о том, как в начале своей миссии он тоже испытывал неуверенность, о чем и признался отцу. Он даже смело привел короткий ответ отца: «Дорогой Гордон, я получил твое письмо. У меня есть только одно предложение. Забудь о себе и отправляйся работать». Спустя 70 с лишним лет мы все видим, как близко к сердцу президент Хинкли принял тот совет. Его твердый характер и пророческая мудрость служат ярким подтверждением тому, как важно помнить историю Церкви, а также собственную историю. Можно еще много сказать о роли памяти и необходимости помнить Евангелие Иисуса Христа. Мы часто говорим, что должны помнить о наших священных заветах и Божьих заповедях, о спасительных таинствах за наших умерших предков и совершать их. Но главное, мы должны помнить о нашем Спасителе Иисусе Христе. И не только, когда это удобно, но всегда, как Он и просит. Принимая причастие, мы свидетельствуем, что всегда будем помнить Его. В ответ нам обещано, что Его Дух будет всегда пребывать с нами. Интересно, что этого же Духа посылает нам Небесный Отец, чтобы напомнить нам все. Таким образом, достойно принимая причастие, мы благословляемся Духом и входим в чудесный благодатный круг памяти, где вновь и вновь размышляем о своей приверженности Христу и Его искуплению. Я верю, что слова «Придите ко Христу и усовершенствуйтесь в Нем» — главное назначение нашей памяти. Поэтому я молюсь, чтобы Бог благословил нас способностью всегда помнить, особенно Его совершенного Сына, и не погибнуть. Я с благодарностью свидетельствую о божественности и спасительной силе Христа. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Это огромная честь и привилегия участвовать в повторном посвящении этого грандиозного здания, табернакля, расположенного к западу от храма в Солт-Лейк-Сити. Мы благодарим всех тех, кто имел какое-либо отношение к великой работе, выполненной в этом здании. Мы особенно благодарим председательствующее епископство, епископа Ха. Дэвида Бёртона, епископа Ричарда Эджли и епископа Кейта Макмалина за их превосходное руководство работы по реставрации табернакля в Солт-Лейк-Сити. Я дорожу воспоминаниями детства, когда я мальчишкой приходил в этот табернакль. В нем меня крестили. Когда я стал диаконом, отец привел меня сюда на общее собрание священства. Мы пришли за 15 минут до начала и легко получили места на балконе. В первые годы церкви было только два здания, построенных специально для богослужений. Это были храмы в Киртленде и в Наву. Оба они были построены в соответствии с Откровением. Первый из построенных церковью молитвенных домов, о котором что-либо известно, планировалось использовать еще и как школу. Его построили из бревен в Миссури в 1831 году. К моменту посвящения храма в Киртленде в 1836 году его здание уже не могло вместить всех святых, желавших присутствовать на посвящении. Пророк Джозеф Смит с сожалением записал, что мест в храме слишком мало. Однако вследствие ожесточившихся гонений на святых и их руководителей в Киртленде, большинство членов церкви в 1838 году переселились в штат Миссури, оставив это драгоценное здание. Храм Наву возводился приблизительно по той же схеме, что и храм в Киртленде, с одинаковым расположением комнат для собраний на первом и втором этажах. Но до завершения в 1846 году строительства храма в Наву святые часто собирались у его стен, чтобы послушать проповеди Джозефа и других руководителей церкви. На такие собрания иногда сходились тысячи человек. Как отмечал со свойственным ему юмором Джордж А. Смит, в дни пророка Джозефа мормонизм лучше всего процветал на открытом воздухе. Причина этого заключалась в том, что при жизни пророка мы не смогли воздвигнуть достаточно большое здание, чтобы вместить святых. Иногда плохая погода мешала этим собраниям под открытым небом, доставляя неудобства и тем, кто выступал, и тем, кто их слушал. Президент Джозеф Ф. Смит, хорошо помнивший те непростые условия, в которые попадали собравшиеся у храма, в Наву, говорил: «Мое самое раннее воспоминание о богослужениях возвращает меня в Наву. Те собрания проходили в небольшой роще, недалеко от места, где строился храм. Мы приходили туда с мамой и слушали выступления таких людей, как Бригам Янг, Хибер Кимбл, Орсон Хайт, Парли Пратт, Орсон Пратт, пророк Джозеф и патриарх Хайрам. Я довольно хорошо помню одно из таких собраний в роще, когда с телеги, поставленной перед толпой, выступал пророк Джозеф. Посреди его выступления начался дождь, и один или два человека с зонтами забрались на телегу и держали их над пророком, стараясь не дать ему промокнуть. У многих зонтов не было, и им было очень неприятно сидеть там, но я хорошо помню, хотя прошло так много лет, что не ни один человек не ушел с того места, пока он говорил. Перед смертью пророк Джозеф распорядился, чтобы был построен легкий табернакль, скиния, с брезентовой крышей, под которой святые могли бы укрываться от непогоды во время больших собраний. В 1845 году, когда строительство храма подходило к концу, старейшина Орсон Хайт из Кворума 12 был отправлен на восток, чтобы собрать деньги и купить приблизительно 4000 ярдов брезента для строительства сооружения, которое Бригам Янг назвал скинией собрания Сиона. Брат Орсон Пратт в своем письме 30 августа 1845 года указал подходящее место для установки брезентового табернакля и описал, как он должен выглядеть. Предполагается установить табернакль под брезентовым навесом перед храмом, чтобы он примыкал к нему с западной стороны. Табернакль будет иметь в плане форму эллипса. Площадь его должна быть достаточной для размещения от 8 до 10 тысяч человек. Ряды должны постепенно возвышаться одним над другим, формируя подобие амфитеатра. На следующий же день братья начали расчищать участок под строительство брезентового табернакля. Однако из-за жестоких преследований святым пришлось оставить Наву, и потому тот табернакль так и не был построен. Поэтому Орсон Хайт загрузил брезент в фургоны и в 1846 году отправился с ними на запад. Некоторые полагали, что брезенту нашлось достойное применение. Он разошелся на палатки и тенты для фургонов во время исхода святых в долину Соленого озера. Построенный на храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, табернакль имеет приблизительно те же размеры, что и брезентовый табернакль, который предполагалось построить в Наву, и он тоже расположен к западу от храма. Как и в отношении других событий, таких как Великий Исход на Запад, Джозеф Смит предвидел строительство Большого Табернакля, а Бригам Янг притворил эти планы в жизнь. Таким образом, Табернакль, строительство которого планировалось в Наву, хотя и не был построен, стал прототипом для этого исторического здания. Когда я был ребенком, мы слушали генеральные конференции по радио. Теперь же, используя спутники и современное электронное оборудование, мы ведем трансляции Солт-Лейк-Сити одновременно в разные страны, используя каналы связи с церковными зданиями по всему миру. Это стало возможным благодаря откровению, пришедшему к братьям, чтобы помочь людям в их нуждах в наше время. Это хороший пример того, как Господь дает возможность позаботиться о нуждах членов церкви. Я свидетельствую, что Господь будет и дальше открывать для своих слуг и для своего пророка Гордона Б. Хинкли пути и средства, чтобы помогать всем членам постоянно растущей церкви в их нуждах. Я благодарен за то, что это великолепное здание теперь укреплено и обновлено, и его можно продолжать использовать как место наставления и назидания детей Божьих. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мои братья и сестры, собравшиеся здесь в Табернакле и слушающие меня по всему миру, для меня это большая радость снова стоять перед вами в этом великолепном здании. В такой обстановке невозможно не почувствовать дух первых святых, построивших этот прекрасный дом молитвы, а также дух тех, кто трудился несколько лет, чтобы сберечь и украсить его. Недавно у меня была возможность погрузиться в воспоминания и обдумать многие важные события в моей жизни, связанные с Табернаклем в Солт-Лейк-Сити. Хотя их слишком много, чтобы рассказать сегодня обо всех, несколькими я хотел бы поделиться. Вспоминая время, когда мне исполнилось 8 лет, приближалось время крещения, и моя мама поговорила со мной о покаянии и о значении крещения, а затем в одну из суббот в сентябре 1935 года мы с ней на трамвае доехали до баптистерия Табернакля, который до недавнего времени находился здесь, в этом здании. В то время еще не было так широко принято, как теперь, чтобы отец крестил своих детей, поскольку таинство, как правило, совершалось по субботам, утром или днем, и многие отцы были заняты на работе. Я переоделся в белое и крестился. Я помню отчетливо, как будто это было вчера. Я помню весь тот день и то счастье, которое принесло мне таинство крещения. В последующие годы, и особенно в то время, когда я служил епископом, я наблюдал много крещений в купели Табернакля. Каждое таинство было особенным и вдохновляющим событием, напоминавшим мне о моем собственном крещении. В апреле 1950 года моя жена Фрэнсис и я присутствовали на воскресной дневной сессии Генеральной конференции, проходившей в этом здании. Мы сидели вот там, на балконе. Тогда президентом церкви был Джордж Альберт Смит. И в завершении конференции он выступил с очень сильным, вдохновляющим посланием на тему воскресения нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. В самом конце выступления он дал пророческое предупреждение. Он сказал, я цитирую, «Вскоре большие бедствия ожидают семью человеческую, если не будет быстрого покаяния. Среди людей, рассеянных по лицу земли, миллионы погибнут из-за того, что совсем скоро произойдет». Эти слова вызвали тревогу, поскольку они исходили из уст пророка Божьего. Через 2,5 месяца после той генеральной конференции, 25 июня 1950 года, в Корее разразилась война, которая в конечном итоге унесла около 2,5 миллионов жизней. И это событие побудило меня задуматься о заявлении, которое президент Смит сделал в тот весенний день, когда мы слушали его в этом здании. Я посетил много сессий генеральных конференций в Табернакле, и каждый раз слова братьев давали мне назидание и вдохновение. Затем, в октябре 1963 года, президент Дэвид О. Маккей пригласил меня в свой кабинет и передал призвание служить членом кворума 12 апостолов. Он попросил, чтобы я не сообщал об этом священном призвании никому, кроме жены, и чтобы я присутствовал на генеральной конференции в Табернакле на следующий день, когда будет зачитано мое имя.
На следующее утро я пришел в табернакль, не зная точно, где мне сесть. Поскольку я был членом комитета священства по домашнему обучению, я решил, что должен занять место среди членов того комитета. Я увидел в зале моего друга, Хью Смита, тоже члена этого комитета. Он дал мне знак, приглашая сесть с ним рядом. Я так и сделал, хотя рассказать ему о моем призвании не мог. На этой сессии были поддержаны голосованием члены кворума 12 апостолов. И, конечно, огласили и мое имя. Думаю, что тот путь из аудитории в президиум был самым длинным в моей жизни. С той конференции прошло уже почти 44 года. До 2000 года, когда я был посвящен конференц-центр, я имел честь 101 раз выступать с апостольским посланием на генеральных конференциях в этом здании, не считая выступлений на генеральных конференциях вспомогательных организаций и на других собраниях, происходивших здесь. Получается, что мое сегодняшнее выступление здесь — 102-е. За прошедшие годы, стоя здесь, я приобрел много духовного опыта. В 1975 году, во время выступления на Октябрьской генеральной конференции, я ощутил побуждение обратиться с посланием к маленькой девочке с длинными светлыми волосами, сидевшей на балконе этого здания. Я привлек к ней внимание аудитории и почувствовал легкость и свободу мыслей. И это стало для меня подтверждением того, что той маленькой девочке необходимо послание, которое я держал в мыслях, рассказывавшее о вере другой девушки. После окончания сессии, возвратившись в свой кабинет, я обнаружил, что меня ожидает девочка по имени Мисти Уайт и сопровождающая ее бабушка, дедушка и тетя. Мы поздоровались, и я узнал Мисти. Это она сидела на балконе, и именно ей я адресовал мои наставления. Мне рассказали, что когда Мисти исполнилось 8 лет, ей нужно было принять решение, креститься или нет. Она чувствовала, что хотела бы креститься. Кроме того, ее бабушка и дедушка, с которыми она вместе жила, тоже хотели, чтобы она крестилась. Но ее мама, менее активная в церкви, предложила ей подождать с этим решением до того, как ей исполнится 18 лет. Мисти сказал своей бабушке и дедушке: «Если мы пойдем на конференцию в Солт-Лейк-Сити, то, возможно, Небесный Отец подскажет мне, что я должна делать». Вместе с бабушкой, дедушкой и ее тетей Мисти приехала из Калифорнии в Солт-Лейк-Сити на конференцию, и они смогли получить места в табернакле на субботнюю дневную сессию, как и сегодня. Именно на этой сессии Мисти привлекла мое внимание, и я решил обратиться к ней. Во время нашей беседы после сессии конференции бабушка Мисти сказала мне: «Думаю, внучка хочет кое-что сообщить вам». И эта милая девочка сказала: «Брат Монсон, когда вы выступали на конференции, вы ответили на мой вопрос. Я хочу креститься». После возвращения семьи в Калифорнию Мисти крестилась и была конфирмована в члены Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На протяжении всех этих лет Мисти остается праведной и преданной Евангелию Иисуса Христа. 14 лет назад мне была оказана честь заключить храмовый брак между ней и ее замечательным женихом. Сейчас они воспитывают 5 детей и ожидают 6-го. Мои братья и сестры, это огромная честь для меня еще раз стоять за кафедрой Табернакля, о котором у меня так много замечательных воспоминаний. Табернакль — это часть моей жизни, которую я очень дорожу. За годы жизни мне предоставлялась почетная и приятная возможность поднимать руку в знак поддержания 9 президентов церкви, когда оглашались их имена. Этим утром я присоединился к вам, чтобы еще раз поддержать нашего возлюбленного пророка, президента Гордона Б. Инкли, служить рядом с ним и с президентом Фаустом. для меня огромная честь и радость. Сегодня мы заново осветили это здание. Давайте исполнимся решимости и обновим посвящение нашей жизни работе нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, который пошел на смерть ради того, чтобы мы могли жить, о том, чтобы мы следовали Его путем каждый день. Я молюсь смиренно во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мы напоминаем братьям об общем собрании священства, которое состоится в конференц-центре сегодня в 6 часов вечера по местному времени. Завтра с 9:30 до 10 утра будет проводиться общенациональная трансляция выступления табернакального хора. Сразу после ее окончания начнется воскресная утренняя сессия конференции. Выражаем признательность табернакальному хору за прекрасную музыку, прозвучавшую сегодня. И благодарим всех участников конференции. А сейчас я с удовольствием выступлю перед вами. После моего выступления и молитвы, посвящение. Сессия завершится выступлением хора. Будет исполнен гимн «Дух Божий». И после гимна заключительную молитву произнесет старейшина Р. Конрад Шульц.
Сегодня мы, братья и сестры, снова собираемся в этом историческом табернакле, где раньше столько раз встречались на конференции. Теперь это здание подверглось значительной реконструкции, чтобы соответствовать новейшему своду правил для строительства в сейсмоопасных зонах. В связи с этим мы молимся и надеемся, что его исторические особенности не пострадали. Некоторые старые скамьи сохранились и еще послужат. Но, как вы заметили, новые скамьи такие же жесткие, как и прежние. Было добавлено несколько выходов в целях соответствия современным требованиям. Большие каменные колонны, образующие внешние стены, значительно укреплены. Крыша усилена дополнительными стальными конструкциями. Смонтировано новое кровельное покрытие. Это здание и раньше переделывали. Его перестраивали даже вскоре после окончания строительства. Первоначально тут не было балкона, и его пришлось добавлять. На протяжении стольких лет это было уникальное и замечательное место для собраний. Многие мужчины и женщины выступали здесь, свидетельствуя о восстановлении Евангелия Иисуса Христа. Со времени Бригама Янга и до наших дней каждый пророк говорил с этой кафедры. За ней стояли и другие видные мужчины и женщины, в том числе и несколько президентов Соединенных Штатов Америки. Это был дом искусств и культуры местной общины. Поначалу здесь выступал симфонический оркестр штата Юта. Здесь представляли великие произведения искусства, такие как «Мессия» и «Tenor Gift of Music». Здесь проходили похороны выдающихся личностей. Все эти годы это была настоящая достопримечательность здешней общины. Это особенное здание, единственное в своем роде во всем мире. Его построили почти полтора века тому назад, во дни бедности наших людей. Это был буквально табернакль, построенный в пустыне. Храм был далек от завершения в то время. Те, кто строил табернакль, делали это верой, а также с помощью своих скромных архитектурных способностей. Скептики, которых всегда много, предсказывали, что когда уберут леса, крыша рухнет вместе с ними. Этого не случилось. И она оставалась на месте и под палящим солнцем, и в бурю все эти многие годы. Он стал известен во всем мире как дом мормонского табернакального хора, чьи еженедельные трансляции звучат уже дольше любой другой сетевой программы. Более 75 лет, начиная с 1929 года. Теперь каждый день субботний музыка и изреченное слово опять будут исходить в мир из этого табернакля с перекрестка дорог Запада. Он снова станет домом для табернакального хора и оркестра на Храмовой площади. И еще будет принимать много других постановок и событий. Он будет использоваться для конференций кольев, для публичных лекций,
концертов и других представлений. Millennium Star, издававшаяся в Англии, напечатывала в субботу 9 октября 1875 года, что Джон Тейлор воздал продолжительную и обстоятельную молитву, освящая это священное сооружение через несколько лет после начала его эксплуатации. И сейчас, мои братья и сестры, я приглашаю всех вас присоединиться ко мне, склонив головы и закрыв глаза, когда мы будем возносить молитву повторного освящения. О Боже, наш вечный Отец, со склоненными головами мы обращаемся к Тебе в благоговении в этот исторический момент. Мы собрались в этом великолепном табернакле, ныне отремонтированном и отреставрированном после более чем 100 лет эксплуатации. Действуя властью Святого Священства и во имя Иисуса Христа, мы освящаем и посвящаем этот табернакль в Солт-Лейк-Сити Тебе и Твоему возлюбленному Сыну, чтобы многие предстоящие годы Он мог служить как место, где народ Твой может собираться по самым разным поводам. Размышляя об этом, мы возвращаемся мыслями пророку Джозефу, который был орудием в Твоих руках при восстановлении вечного Евангелия Господа Иисуса Христа со всеми дарами, властью и благословениями, которые Ему сопутствуют. Мы благодарим Тебя за великую веру наших людей, которых изгнали из Наву и которые с невероятными страданиями, включая смерти многих, пересекли штат Айова, чтобы основать Winter Quarters, а впоследствии предприняли дальний поход из Winter Quarters в долину Соленого озера. Мы благодарим Тебя за вдохновенное руководство президента Бригама Янга, который никогда ранее этой долины не видел, кроме как в видении, и привел сюда наших людей. Ему почти ничего не было известно об этой местности. Он не знал ни здешней почвы, ни климата, ни водных ресурсов, ни других особенностей. На этом пустынном месте пионеры пахали, сажали, орошали, выращивали и собирали плоды своих трудов. Они заложили город, который теперь стал большим, со многими сотнями тысяч жителей. Когда-то большинство святых последних дней жили здесь, в этой долине и окрестностях, где были основаны поселения. Теперь твоя работа разрослась и распространилась по всей земле. Сегодня за пределами этой страны наших членов больше, чем в ней. Дорогой Отец, пожалуйста, продолжай благоприятствовать своей работе. Пусть она растет и ширится. Благословляй этих людей, когда они отдают свои десятины и пожертвования, обеспечивая ее рост и распространение. Пусть она продвигается вперед и заполняет всю землю, как тот камень, отторгнутый от горы без содействия рук, которому предначертано катиться и наполнять землю. Воздвигай сильных руководителей в будущих поколениях. И пусть Твои люди радуются и находят великое счастье в своем служении Твоему делу. Соответственно, мы освящаем, повторно освящаем и посвящаем это священное сооружение. И все это мы делаем и просим во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
Choir will sing, and the benediction will be offered by Brother Schultz.
Заключительную молитву прочитает старейшина Шульц. Спасибо, братья и сестры.
our most righteous Heavenly Father.
Наш величайший Небесный Отец. Нас переполняет чувство и любовь, и благодарность. Мы пришли к Тебе сюда, и мы завершаем нашу сессию конференции. И мы выражаем Тебе благодарность за слова свидетельств, за слова из истории и провозглашение Евангелия, которое мы слышали сегодня. Эти слова добавились к десяткам тысяч свидетельских, пророческих изречений, которые слышали эти стены до нас. Мы выражаем любовь к президенту Хинкли, и пусть Твои особые благословения будут с ним, чтобы он укрепился и был с нами, и продолжал вести нас. Это великое царство. И накануне пасхального празднества возносим Тебе хвалу за Иисуса Христа, за Его законы и Его руководство, за Его искупление, и особенно за воскресение, которое дало надежду всему человечеству. И мы молимся, чтобы мы шли вперед, каждый из нас, с нашими семьями, и делали все, что в наших силах для построения Твоего Царства в эти последние дни. Мы смиренно молимся об этом во имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь.
This has been a broadcast of the 177th.
Вы слушали трансляцию 177-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили представители высшей власти и высшие должностные лица церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Communications. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.